новостями дня вас познакомила Мария Страйкова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Пензе задержан лидер местного отделения «Яблоко» Олег Кочкин. Петербургское отделение СПС проверяют на экстремизм. И новое грандиозное строительство в Москве. Рядом с Москва-Сити появится «Япитаун». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Пензе взят под стражу Олег Кочкин, председатель местной областной организации партии «Яблоко», известный в области журналист, главный редактор пензенской областной оппозиционной «Любимой» газеты, активный критик действующей власти и бывший депутат областного законодательного собрания. Как говорится на сайте партии «Яблоко», Кочкин был задержан по подозрению в вымогательстве в обмен на нераспространение некой информации. Некая информация якобы должна была появиться в приложении к очередному номеру «Любимой» газеты. В день распространения газеты 20 марта печатные киоски в Пензе обижала группа людей, которые старались скупить тираж, рассказывает член Федерального совета «Яблоко» Борис Полуэктов. 24 марта прошли обыски в пензенской и кузнецкой редакциях «Любимой газеты». В редакции «Любимая газета Пенза» ничего не изъято, а в редакции «Любимая газета Кузнецк» изъят сервер. Сотрудники регионального ФСБ искали компромат на губернатора Василия Бочкарева, считает Владимир Гаркин, руководитель штаба «Яблоко» в Пензе в последнюю избирательную кампанию. У нас есть все основания предполагать, что возбуждение дела, как и в других случаях, когда активисты «Яблоко» открыто критикуют региональные власти, политически мотивировано, заявил заместитель председателя партии Сергей Митрохин. В настоящее время Кочкин находится в изоляторе временного содержания, где его могут держать по закону 48 часов. К нему не допускают ни адвокатов, ни родственников, связи с ним никакой нет. По закону вопрос о мере пресечения в его отношении должен быть решен сегодня, не позднее 2 часов дня. Из Пензы передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Котова.
24 марта против издателя еженедельника «Любимая газета» Олега Кочкина было возбуждено уголовное дело номер 4630. В данный момент, по словам адвоката Сергея Череповского, издатель газеты и одновременно председатель Пензенского регионального отделения политической партии «Яблоко» Олег Кочкин находится в следственном изоляторе Управления внутренних дел Пензенской области, и доступа к нему нет. Адвокат пытается добиться свидания с подследственным и надеется на успех. По словам Сергея Череповского, дежурный прокурор прокуратуры Пензенской области Георгий Сумкин уклонился от принятия мер по установлению места и оснований задержания Кочкина, а также от немедленного прокурорского реагирования в целях обеспечения реального доступа адвоката к задержанному еще вечером 24 марта. В редакции «Любимой газеты», расположенной как в Пензе, так и в городе Кузнецк Пензенской области, прошли обыски, в результате которых был изъят один сервер. В распространенном пресс-релизе утверждается, что Кочкин был задержан, видимо, в здании правительства Пензенской области. Процитирую этот пресс-релиз. Глубинной причиной могло быть ожидание обострения публикации в «Любимой газете» номер 12 и номер 19 по окончании сезона избирательных кампаний и оспаривания в суде порядка проведения конкурса на получение дотации из бюджета Пензенской области на поддержку региональных средств массовой информации. Гнойник долго нарывал и сейчас, похоже, прорвался. Конец цитаты. По словам адвоката задержанного Сергея Череповского, немедленно следует провести акцию корпоративной солидарности и потребовать участия в разбирательстве с задержанием издателя и партийного лидера Кочкина генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Для «Радио Свободы» Наталья Котова, Пенза.
Это уже третье уголовное дело в этом году, возбужденное против руководителя региональных отделений «Яблоко» после дела Максима Резника из Санкт-Петербурга и Василия Попова из Карелии. В прошлом году уголовное дело было возбуждено против одного из лидеров молодежного «Яблока» Ивана Большакова. Москворецкая прокуратура также обратилась с гражданским иском о признании книг Андрея Пианковского, публициста, политолога, члена бюро партии, этих книг признания экстремистскими. В Киеве с сегодняшнего дня началась кампания по выборам мэра города. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Объявленные Верховной Радой внеочередные выборы киевской власти состоятся в День города 25 мая. Поводом для них стали громкие коррупционные скандалы, связанные с незаконной приватизацией и распределением земельных участков. Инициатором перевыборов выступила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Для Тимошенко Киев – это выгодный плацдарм, принципиально важный плацдарм перед будущими президентскими выборами. Киев – это наиболее богатое место Украины. Тот, кто владеет Киевом, естественно, может иметь источник серьезных вливаний в казну будущей избирательной кампании. Ну и, наконец, как показали события 2004 года, ведь это ключевое место в борьбе за власть. Кто контролирует Киев, тот обеспечивает решающие позиции либо в захвате, либо в обороне своих претензий на президентскую власть.
За кресло столичного градоначальника собираются бороться не менее 10 кандидатов. Одними из первых об участии в выборах заявили действующий мэр Леонид Черновецкий и пока самый популярный претендент на пост руководителя города – боксер Виталий Кличко. Кандидатами от народной самообороны может стать ее лидер, глава МВД Украины Юрий Луценко, а от блока Юлии Тимошенко – первый вице-премьер Александр Турчинов, продолжает Владимир Фисенко.
Для БЮТ важно наказать Черновецкого, потому что это еще элемент в кампании в борьбе с коррупцией, и Черновецкий здесь один из главных таких объектов зла. Удастся ли достичь этой цели, свалить Черновецкого, этот вопрос открыт. При однотуровой системе выборов, которая сейчас действует, у Черновецкого шансы неплохие остаться. Лагерь его противников может быть раздроблен, и он, как и в 2006 году, может вновь занять первое место. А вот если будет двухтуровая система голосования, тогда, конечно же, Черновецкому придется крайне тяжело. И тогда все будет брошено на то, чтобы убедить большинство киевлян проголосовать не столько за его оппонента, сколько против Черновецкого. Вот такая логика часто действует и на президентских выборах, и на каких угодно двухтуровых выборах.
Противники Леонида Черновецкого уже ведут переговоры о выдвижении единого кандидата на пост мэра украинской столицы. А на будущей неделе оранжевое большинство Верховной Раде намерено утвердить закон, согласно которому выборы руководителей местных советов будут проводиться на Украине в два тура. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. Коллеги Кочкина по партии убеждены, что речь идет о политически мотивированном деле. В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции. Их обвиняют в нарушении порядка при проведении массового мероприятия. По информации МВД Белоруссии, были задержаны около 80 демонстрантов. В Норвегии несколько человек получили ранения при обрушении жилого дома в городе Олесун сегодня рано утром. По меньшей мере 40 человек убиты и около 200 ранены, по уточненным данным, в ходе ожесточенных боев между иракскими войсками и шиитскими повстанцами в городе Басра на юге Ирака. Делегация Грузии во главе с министром иностранных дел Давидом Бакрадзе проведет сегодня в Брюсселе переговоры с руководством НАТО. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Американский час поверх барьеров». Тема этой передачи – это книжное обозрение Марины Ефимовой, Хью Кеннеди, «Великие арабские завоевания» или «Как распространение ислама изменило мир, в котором мы живем». Необыкновенные американцы Владимира Морозова, Пол и Санни Бакманы. Кинообозрение с Андреем Загданским, мюзикл Джона Карни «Однажды» и гость американского часа – поэт Матвей Янкиелович, американский переводчик Хармса. Слушайте «Американский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Мы обращаемся к сегодняшним публикациям в российских газетах. В студии, в московской студии «Радио Свобода», моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Арслан.
О чем поговорим на этот раз?
Мы говорили о том, как у нас в стране доходы распределяются. И вот Росстат опубликовал недавно.
Росстат посчитал, по-моему, доходы чиновников, да, как они росли.
Да, Росстат заглянул в карман чиновникам. Ну, выяснилось, что в кармане чиновников дела обстоят очень даже неплохо. Средняя зарплата региональных чиновников в минувшем году превысила $1000. И сильнее всех, что отмечает газета «Ведомости», улучшили благосостояние сотрудники Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Росфинмониторинга.
Я уточню, это речь идет об официальных доходах, о зарплате.
Да, безусловно. Безусловно. Ну вот повышение вот доходов указанных структур связано с тем, что правительство распределило им предусмотренные бюджетом премиальные 30 миллиардов рублей в 2007 году. Без учета этих трех служб, а работает в них где-то треть федеральных чиновников в регионах, зарплаты федералов, по данным Росстата, выросли на 25%. А заработки всех федеральных чиновников в регионах почти на 50% увеличились. Ну, что еще отмечают «Ведомости»? Что чиновники всех категорий получают зарплату выше среднероссийских. Зарплаты региональных чиновников достигли 25 600 рублей, что, в общем-то, очень неплохо, если сравнивать с положением в стране.
Ну и в целом по стране у работников других сфер ведь тоже доходы растут постепенно. У чиновников, видимо, следуя из этого исследования, доходы растут быстрее, чем
опережающими темпами, как было принято говорить еще недавно, да?
И другая инициатива «Единая Россия», о которой пишут сегодня газеты, то есть название этой партии теперь нужно писать только большими гигантскими буквами.
Заглавными буквами, да. И новшество это в Государственной Думе связывается с приходом на пост главы аппарата бывшего депутата «Единоросса» Алексея Сигуткина. Теперь название партии «Единая Россия» будет писаться заглавными буквами. Пишет об этом независимая газета, и издание вот какую интересную деталь сообщает, что если ты вступаешь в «Единую Россию» или что-то, понятно, но если ты увольняешься из структур «Единой России», то все равно ты должен писать название партии заглавными буквами. Связано это с чем? В уставе партии записано, что название должно писаться именно таким образом. Однако в уставе «Справедливой России» то же самое записано, но вот «Справедливую Россию» как писали, так и пишут, маленькими буквами. Это, конечно, вызывает недовольство членов партии, но не только это. Политические симпатии и антипатии аппарата Госдумы к фракциям проявляются еще и в квартирном, если можно так сказать, вопросе, имеется в виду размер кабинетов. Вот, например, «Справедливые россы» считают себя ущемленными, в то время как у ЛДПР и КПРФ кабинеты и территории значительно больше.
Ну, это логично, заглавные буквы, большие кабинеты.
Кабинеты маленькие буквы, маленькие кабинеты. Ну, а «Справедливая Россия», наверное, может себя утешать тем, что официальное полное название партии звучит так: «Справедливая Россия, Родина, пенсионеры, жизнь». То есть тут, в общем-то, вот тут «Справедливая Россия» всех обогнала.
И в сегодняшних газетах, конечно, активно комментируют вчерашнее заявление главы Следственного комитета Юрия Бастрыкина, который в том числе говорил о том, что дело Юрия Щекочихина, известного журналиста, будет возобновлено.
Да, это будет уже четвертая проверка по этому делу. И Бастрыкин, во-первых, что отметил? Что о решении завершить и не возбуждать уголовное дело, завершить третью проверку, он узнал из газет. Вот что выясняется. Но узнав об этом, обо всем из газет, он и подчеркнув, что не был информирован о действиях своих подчиненных, он решение это отменил. Впрочем, в пресс-службе Следственного комитета во всем обвинили журналистов, что, в принципе, не новость, часто так делается, и сказали, что журналисты раньше времени узнали о решении по делу Щекочихина и раструбили об этом. Ну, помимо этого, господин Бастрыкин передал дело из районного Следственного комитета в Московское управление Следственного комитета, то есть вот как-то градус повышен, Коммерсант пишет о реакции редакции «Новой газеты». Там отнеслись к такому решению без энтузиазма. И шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов не исключил некой политической подоплеки. Он полагает, что это решение могло быть принято в связи с новыми раскладами в коридорах власти. В семье Юрия Чехачихина тоже отнеслись без особого энтузиазма к такому решению. Но, тем не менее, есть надежда на то, что в ходе новой проверки следствие внимательнее отнесется к рекомендациям друзей и коллег Юрия Чехачихина. Ну и вот еще пишет «Коммерсант» о том, что вчера лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский тоже не исключил того, что Юрий Чехачихин мог быть убит.
Ну, нужно отметить, что Александр Бастрыкин в последнее время проявляет большую активность, и многие это связывают с предстоящими перестановками правоохранительных органов.
Совершенно верно.
Другая тема – начало возобновления авиасообщения с Грузией. Вчера в Москву из Тбилиси прилетел первый самолет, первый рейс. Неужели все проблемы решены?
Все проблемы, конечно же, не решены. Об этом говорил посол, недавно назначенный, посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили. Он прибыл в аэропорт Тбилиси провожать первый рейс. Он сказал, что это важный день, это, возможно, начало чего-то хорошего, но лучше постучать по дереву. И предположил, что предстоящий в начале апреля саммит НАТО в Бухаресте, на котором Грузия хотела бы, чтобы был рассмотрен вопрос о ее вступлении в организацию, может внести очередное похолодание в отношении Москвы и Тбилиси. Но, тем не менее, посол отметил, что лед тронулся, и это хорошо. Ну, в общем, летят самолеты, скоро уже поплывут и пароходы, так что лед действительно тронулся.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с публикациями сегодняшних российских газет. И мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска, к задержанию в Пензе лидера местного отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина. В студии моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за развитием событий. Марьяна, здравствуйте. Что нового удалось узнать?
Добрый день, Арслан. Вы, наверное, немножко оговорились. Олег Кочкин. Это я просто поправляю для тех, кто знает, наверное, в «Яблоке». Мне удалось дозвониться до его соратников в региональном отделении партии «Яблоко» в Пензе. Они рассказали о том, как проходили обыски накануне, вот перед тем, как Кочкина задержали. И удалось попереговорить с доверенным лицом, адвокатом Олега Кочкина, Сергей Череповский. Вот буквально только что я записала с ним интервью, его уже смонтировали. Давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
Подтверждается ли информация о том, что Олег Кочкин задержан по подозрению в вымогательстве в обмен на нераспространение какой-то информации или нет?
Факт задержания Кочкина Олега Валерьевича подтверждаем. Он находится в изоляторе временного содержания УВД Пензенской области, город Пенза, Злобина, 52. Возбуждено уголовное дело 4630 от 24 марта 2008 года, как указано в нашем первом пресс-релизе, следователь Пушкаровская. Ксерокопия, цитирую: «В ходе проведенной проверки установлено, что Кочкин является директором издательский дом «Веста», находясь в служебном кабинете начальника управления внутренней политики Гусейнова, потребовал от Гусейнова квартиру. В случае отказа от исполнения его требований сообщил Гузейнову, что он будет через подконтрольную ему любимую газету публиковать материал компрометирующего характера в отношении губернатора Пензенской области с целью дискредитации, как следствие отстранения от занимаемого поста. 24 мая 2008 года в дневное время, находясь на территории Ленинского района города Пенза, Кочкин ОВ получил от начальника управления внутренней политики Гузейнова денежные средства в сумме 2 миллионов рублей, правда, цифрами, а не прописью, за нераспространение информации, которая может нанести вред репутации Пензенской области, ее губернатора Василия Бочкарева и созданного им правительства. Статья 163, часть 3, под пункт Б. Таким образом, вот эта вот ксерокопия у нас на руках есть, но пока нет еще его заверенного варианта. И не беседовал с самим Олегом Кочкиным. Он мне это, как говорится, не сказал ни да, ни нет в непрослушиваемом помещении. Поэтому я очень сильно подозреваю, что разговор шел о том, что должны давать дотацию на издание любимой газеты, но формулировки и прочее, я так подозреваю, что была засада, потому что вызывали в то время, когда любимая газета была уже отпечатана и как бы готовилась к транспортировке для распространения, и, соответственно, мы в этот выпуск ничего не успевали бы вставить. Ну и такое вот время, когда вот, скажем так, Те, кто мог подстраховать при таком разговоре, просто отсутствовали в городе. Если велась такая вот как бы засадная тактика, то, скорее всего, там есть аудио-видеозапись всего этого, копию чего мы ходатайствовали, в частности, о выдаче нам. Поэтому будем изучать как бы первоисточник.
Сергей Дмитриевич, с вашей точки зрения, вот в этом уголовном деле, возбужденном по факту вымогательства, сколько политики, а сколько действительно уголовного дела?
Я считаю, что уголовного дела ноль, арбитражных процессов где-то процентов 70, пардон, личных амбиций зажатого в угол лица, пользующегося, пардон, крышей правоохранительных органов, процентов 25, процентов 5 политики.
А кого вы имеете в виду, когда говорите зажатое в угол лицо?
Извините, без комментариев.
Ну, это был адвокат Олега Кочкина Сергей Череповский. Он так и не раскрыл все-таки информацию о том, кого он имеет в виду, с чьей стороны могли быть претензии к Олегу Кочкину. Но я хочу отметить, что и соратники Олега Кочкина в Пензе, соратники по партии Яблоко тоже считают, что в этом деле не так уж и много политики. Они склонны верить в то, что, скорее всего, уголовное дело было возбуждено как для того, чтобы преследовать его как журналиста. Давайте послушаем Ольгу Сорокину, это инструктор Пензенского регионального отделения «Яблоко».
Кочкин Олег Валерьевич, это издатель «Любимой газеты» и председатель Пензенского регионального отделения «Яблоко», был задержан позавчера. И были проведены одновременно с этим обыски в редакции «Любимой газеты» в Пензе и в Кузнецке. Найти они ничего не нашли. Постановление об обыске, которое предъявлялось вот здесь, по крайней мере, в Пензе, было указано, что нужно предоставить все документы, касающиеся профессиональной деятельности Кочкина Олега Валерьевича. Документы, дискеты. Найти ничего не нашли, изъять не изъяли. В Кузнецке в редакции изъяли CD-ROM. Дело в том, что мы считаем его задержание и обвинение вот в вымогательстве, это провокация, связанная именно как раз с его, даже не столько нашей яблочной, сколько газетной деятельностью. Дело в том, что ему уже не единожды угрожали. Он, когда у нас будущий депутатом законодательного собрания третьего созыва, вот, он у нас единственный не голосовал за назначение губернатора, после этого ему угрожали. Встречались с автоматами даже на трассе. Я сама лично с ним вот несколько лет назад ездила подавать заявление в прокуратуру Бессоновского района, вот кому это относится.
То есть вы считаете, что все-таки нынешнее его задержание и обвинение в вымогательстве не связаны с политической деятельностью, а связаны именно с журналистами?
Ну, я считаю, что больше с журналистками, чем с политической деятельностью, вот именно Яблоко, хотя... В принципе, вот вся эта критика, она же и есть политика.
Это было мнение Ольги Сорокиной, инструктора Пермского регионального отделения партии «Яблоко».
Я благодарю мою коллегу Марьяну Тарачешникову.
Простите.
Да, я еще раз благодарю Марьяну Тарачешникову, которая разбиралась в деле арестованного в Пензе лидера местного отделения «Яблоко» Олега Кочкина. Прежде чем мы продолжим, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей», и гостем студии будет академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат Советского Союза, ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут, на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции «Яблоневка». В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. По мнению заместителя председателя партии Сергея Митрохина, речь идет о политически мотивированном деле. В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов заявил Интерфаксу, что за злостное неповиновение требованиям милиционеров задержано около 80 демонстрантов. По данным белорусских правозащитников, под стражу были взяты свыше 100 человек. В Норвегии несколько человек получили ранения при обрушении жилого дома в городе Олесун сегодня рано утром. Точное число пострадавших неизвестно. По меньшей мере 40 человек убиты и около 200 ранены, по уточненным данным, в ходе ожесточенных боев между иракскими войсками и шиитскими повстанцами в городе Басра на юге Ирака. Силы безопасности ведут операцию против так называемой армии Махди, подчиняющейся радикальному шиитскому лидеру Мактади ас-Садру. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики потребовал от боевиков сложить оружие в течение 72 часов. Делегация Грузии во главе с министром иностранных дел Давидом Бакрадзе проведет сегодня в Брюсселе переговоры с руководством НАТО. На встрече с генеральным секретарем Североатлантического союза Ябдехопсхефером будут обсуждаться перспективы вступления Грузии в НАТО. Грузинская телекомпания «Медиа» полностью возобновит вещание 10 апреля, сообщил генеральный директор телекомпании Бедзина Бараташвили. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пробное вещание начнется уже с 1 апреля.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Депутаты Московской городской думы из фракции «Яблоко. Объединенные демократы» предлагают внести поправку в федеральный закон о связи. Пока оператор связи должен в любой момент позволить ФСБ прослушать любые разговоры, что нарушает конституционное право гражданина на тайну телефонных переговоров. Поправка сделала бы возможной прослушку только после предъявления судебного постановления. Петербург. Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» выступила с категорическим протестом против внесения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Правозащитницы утверждают, что призывников фактически приравнивают к преступникам, осужденным на условные сроки или условно-досрочно освобожденным, обязанных регулярно отмечаться в милиции. Эти поправки во втором чтении были приняты Государственной Думой. Москва. Столичные власти намерены строить в Подмосковье города-спутники, подобные Зеленограду. По словам руководителя московского стройкомплекса Владимира Ресина, города-спутники будут связаны с Москвой скоростными автомагистралями, а жители их будут иметь права москвичей.
Считаю, что мы должны создавать города-спутники Москвы на тех землях, которые мы приобретаем или приобрели Московской области. Но это не для только названия. Ну, например, вот сейчас мы в Люберцах строим в целом вместе с Московской областью 5 миллионов квадратных метров жилья на бывших полях орошения Люберецкой станции Арацы.
Петербург. Неделя против гомофобии в России проходит в Петербурге с 25 по 31 марта. Организаторы дискуссий, семинаров, кинопоказов, опасаясь негативной реакции со стороны своих противников, информацию об этих мероприятиях распространяют только по запросам. В ходе недельной акции будет продолжен сбор подписей под манифестом против гомофобии. Москва. В столице открыт новый корпус управления ФСБ по Москве и Московской области. Здание обеспечено новейшими видами связи, компьютерной техникой, а также подземным паркингом и вертолетной площадкой для подразделений быстрого реагирования. Петербург. Сегодня в манеже кадетского корпуса открывается фестиваль, посвященный 27-летию создания Ленинградского рок-клуба, первой легальной организации в Советском Союзе, объединившей молодых рок-музыкантов. Сегодня на фестивале выступят музыканты тех легендарных времен. Группы «Сплин», «Чиж-компания», «Крематорий», «НЭП», «Телевизор Модест» и «Странные игры». Новости Москвы и Петербурга, 26 марта. Вера Володина.
Московские власти совместно с группой компании «Декра» планируют начать очередное грандиозное строительство. Рядом с деловым центром «Москва-Сити» должен появиться многофункциональный культурно-деловой комплекс. По предварительному плану, этот своеобразный город в городе, который будет называться «Япи-таун». У будущей гигантской стройки уже есть противники. Этот комплекс никак не улучшит жизнь москвичей и станет очередной коммерческой сделкой в интересах столичного правительства, заявил Радио Свобода вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Многофункциональный культурно-деловой комплекс с гостиницей и апартаментами под названием Яппи Таун планируют построить рядом с внушительными высотками делового центра Москва-Сити. Новый грандиозный проект тоже будет отличаться масштабами. Общая площадь первой очереди застройки 200 тысяч квадратных метров, второй – 205. Предусмотрен в составе Яппи Тауна и жилой комплекс, который намерены возвести в пределах 2 километров от Москва-Сити. Более подробно о будущем комплексе рассказывает главный разработчик проекта, руководитель мастерской номер 8 проектного института Моспроект 2 Станислав Пашвыкин.
Будущий комплекс, он будет выглядеть, как должен выглядеть жилой комплекс, достаточно френдли. Там будет многопозиционное жилье, то есть там каждая позиция будет представлена своей категорией. Это и малоэтажное жилье, и жилье средней этажности, и жилье для тех, кто любит жить высоко. Задача нашего бюро состояла в том, чтобы с целью диверсификации рисков для инвестора создать многоопциональное жилье, дабы ответить на любую претензию будущего покупателя. В нашем предложении мы даем перспективу развития генерального плана не на свои там 5 гектаров, да, а на 25 гектаров вокруг окружающих нас, тем, чтобы эта перспектива в дальнейшем правильно была сделана с учетом развязки улиц, там, инженерных сетей. Мы сыграли на приближение к Сити, и, собственно, мы его и назвали Яппи Таун, этот комплекс. Почему? Потому что предполагаем основного потребителя, это Young Professional, это те, кто работает в этом комплексе, потому что у Сити существует большая транспортная проблема, и мы рассчитываем, что основной потребитель нашего комплекса это будут представители инокомпаний, проживающие в непосредственной близости от места приложения труда. И мы соединяем, в чем, собственно, интерес проекта, это все пешеходные двухуровневые зоны, идущие в кронах деревьев, вот поэтому парку с прудами.
Строительство комплекса будет проходить в два этапа. В первую очередь планируется ввести жилые комплексы, транспортные подходы, объекты социальной инфраструктуры. А во вторую – гостиничный комплекс на 400 номеров и апартаменты. Делится планами председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. Проект, возможно, не безинтересен, соглашается вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Но как он впишется в архитектурный облик города?
Да. Ну, довольно интересные проекты, но Сити совсем рядом с Кремлем. На фоне Сити, если смотреть из-за Москворечья, со стороны так называемых Красных холмов, Кремль выглядит таким маленьким подлеском на фоне этого гигантского Сити. Так что ж хорошего от того, как унизили Кремль? Как ведется вообще градостроительное развитие Москвы? Сегодня Москва – это 4 столичных функции на крохотном пятачке исторического центра. Почему-то все главные функции Московской области находятся в центре Москвы. Но это все глупость. Москвичам от этого хуже и хуже.
Это не единственная претензия Алексея Клименко к будущему строительству. По его мнению, возведение в центре Москвы очередного гиганта ухудшит и без того небезупречную городскую экологию.
Мне сегодня уже не важно название компании, имя архитектора и даже качество архитектуры. У меня только одно. Будет ли лучше от этого москвичам? Будет ли легче передвигаться по нашему городу? Будет ли хоть чуть-чуть получше воздух, которым мы дышим, и земля, в которой копаются наши дети? Потому что качество жизни в Москве ужасно, и о здоровье надо думать. Цифры медицинской статистики самым тщательным образом скрываются, и потому все остальное отступает на какой-то дальний план.
По оценкам экспертов, стоимость комплекса составляет около 1 миллиарда долларов. В первую очередь это будет собственное банковское финансирование и привлеченные средства. Кроме того, будут использоваться и средства от реализации строящейся площади, отметил председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. У Алексея Клименко иная точка зрения.
Будь мы с вами миллионерами, но мы бы поехали жить туда, где такое количество офисов и абсолютно невозможно двинуться. Вообще надо часами стоять на этом третьем кольце злополучном и вообще ни с какой стороны не подойти, не проехать. Надо взглянуть трезвыми глазами и осознать, что в Москве жить нельзя. Любое новое коммерческое строительство – это значит приток людей с периферии, с большими деньгами, которые мгновенно, покупая квартиры, становятся москвичами. А очередь москвичей, которые 20 лет стоят в надежде получить от города хоть что-нибудь, не движется.
Судя по всему, вопрос с возведением Япитауна практически уже решен. Как сказал разработчик проекта Станислав Пашвыкин, строительство первой очереди объектов планируется начать в этом году, а завершить к 2010-му. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Кроме новостей Москвы и Петербурга, в программе «Свобода в полдень» мы знакомим вас и с жизнью российских регионов. Сегодня новости Владивостока. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Главной темой приморской прессы на прошедшей неделе стало подорожание хлеба. Стоимость самой ходовой во Владивостоке буханки Подольского выросла с 19 до 25 рублей. Уже через день после публичного выговора премьера Зубкова губернатору края Сергею Дарькину автоповозки с дешевым хлебом со всего края тянулись к Владивостоку. Так некогда шли маршруты с хлебом для жителей блокадного Ленинграда, замечает газета «Дальневосточные ведомости». Меры приняты. За счет бюджета края будет закуплено 12 тысяч тонн зерна, обещанных министром Гордеевым с 25% скидкой. Но общую ситуацию на хлебном рынке это не выправит, считает еженедельник «Московский комсомолец» во Владивостоке и президент Ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15% подорожала. Дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату. Она тоже входит в себестоимость. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено оттуда, хватит на 2 месяца. А потом... Я не знаю, что будем делать потом.
Много шума в приморской прессе наделал на прошлой неделе недавний глава Владивостока Владимир Николаев. Дальневосточные ведомости опубликовали отчет о встрече бывшего мэра, а ныне условно осужденного гражданина, с избирателями города. Она состоялась в одном из лучших кинотеатров. Владимир Николаев делился пережитым и планами на будущее.
Придя на эту должность, я думал, что может быть и хуже. Нужно быть готовым ко всему. Нужно быть готовым, что ты приехал куда-нибудь на встречу. И может быть совершено нападение, покушение, потому что должность мэра, она достаточно как бы сегодня непростая. Мне повезло, а то, что было со мной, ну, я думаю, что в последующем мы создадим такую книгу. Это будет наглядное пособие для руководителей совершенно разных рангов, потому что тот опыт управления бюджетами, выведения из кризиса города Владивостока, а это не у каждого есть. И мне бы хотелось, чтобы этот опыт все-таки не остался незамеченным, я это сделал.
Издание сообщает, встреча Владимира Николаева с горожанами завершилась весьма символично. Когда его «Мерседес» выруливал от кинотеатра, местные стражи порядка перекрыли движение транспорта и чуть не под козырек взяли. Криминальный Владивосток видел всякое. Но чтобы движение на улице перекрывали в честь условно осужденного, это впервые, замечает московский комсомолец во Владивостоке. О громком ЧП в пулеметно-артиллерийской дивизии ДВО в селе Сергеевка год назад писала вся российская пресса. Деревенская криминальная группировка систематически вымогала деньги у солдат и офицеров воинской части. Год спустя корреспондент газеты «Новости» вернулся к теме и выяснил, злополучной дивизии починили забор, и теперь рэкетирам на военную территорию не проникнуть. Теперь контрактники сами относят бандитам дань в деревню, информирует газета «Новости». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. Коллеги Кочкина по партии убеждены, что речь идет о политически мотивированном деле. В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции. Их обвиняют в нарушении порядка при проведении массового мероприятия. По информации МВД Белоруссии, были задержаны около 80 демонстрантов. В Норвегии несколько человек получили ранения при обрушении жилого дома в городе Олесун сегодня ранним утром. По меньшей мере 40 человек убиты и около 200 ранены, по уточненным данным, в ходе ожесточенных боев между иракскими войсками и шиитскими повстанцами в городе Басра на юге Ирака. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И я передаю слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Монеты в 1,5 копеек в ближайшем будущем не исчезнут из обращения в России, заявил генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук. Однако Госзнак, по его словам, в связи с ростом цен на металлы, намерен предложить Центральному банку России новый, более дешевый сплав для производства этих монет. Национальный банковский совет России обсуждает сегодня проблемы ликвидности российских банков. На март этого года придется пик ежегодных выплат по взятым ими ранее зарубежным кредитам и займам, а в апреле предстоит выплата НДС, которая теперь будет поквартальной, а не ежемесячной, как раньше. Банкиры, рассчитывая на дополнительную помощь Центрального банка, говорят о том, что текущие платежи могут превысить общий объем собственных средств банков и напоминают о том, что летом 2004 года именно такая нехватка привела к кризису ликвидности в российской банковской системе. Российская компания «Мечел», один из крупнейших в стране производителей стали, покупает за 1,5 миллиарда долларов зарегистрированную в Лондоне компанию «Oriel Resources». Ей принадлежат, в частности, завод по производству феррохрома в Ленинградской области, а также месторождение хрома и никеля в Казахстане, находящиеся ныне в стадии разработки. Покупка «Oriel Resources» позволит компании «Мечел» удвоить собственные мощности выпуска ферросплавов, необходимых для производства качественных сортов стали. В прошлом году она приобрела, в частности, профильный завод в Братске Иркутской области. А месяц назад Мечел подписала соглашение с государственной компанией «Российские железные дороги» о поставках ей рельсов. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, как ожидается, объявит сегодня о продаже принадлежащих ей британских автомобильных компаний Jaguar и Land Rover индийской компании Tata. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В 2006 году убытки Ford Motor составили 13 миллиардов долларов, рекордные за 103 года существования этой компании. Убытки 2007 года 2,7 миллиарда долларов. После продажи Jaguar и Land Rover у Ford Motor останется лишь одно подразделение в Европе, не являющееся ее прямым региональным филиалом – шведская компания Volvo Cars, выпускающая легковые автомобили премиум-класса. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23,70, на завтра 23,65, к евро на сегодня 36,85, на завтра предположительно 36,91, курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,56.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Сининский, вы можете познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день. Ну, поскольку, как вы уже, конечно, знаете, Арслан, и сейчас узнают наши слушатели, в студию вместе со мной пришел Роберт Воскиричан, понятно, что мы продолжим экономическую тему сейчас под уже спортивным углом зрения. Но надо сказать, что Роберта можно вообще практически каждый день приводить в эту студию, потому что темы спортивно-экономические возникают одна за другой. Вчера вот мы обсуждали историю с созданием континентальной хоккейной лиги, где участвовал «Газпром», естественно, одну из ведущих ролей играет. Теперь «Газпром» всплывает в связи с олимпийской темой. Олимпийская тема, в свою очередь, имеет совершенно различные проявления в последние дни, потому что и об Олимпиаде в Пекине, о возможности ее бойкота многие говорят, ну, естественно, об Олимпиаде в Сочи так или иначе говорят постоянно, ну, а «Газпром», который сейчас у нас главный, так сказать, ньюсмейкер, он вроде бы вот-вот вольется в дружные ряды генеральных спонсоров Международного олимпийского комитета, да, Роберт?
Да-да, они называются глобальными спонсорами на самом деле. Но суть дела от этого не меняется. Но вообще переговоры о вхождении «Газпрома» в число глобальных спонсоров начались не вчера и даже не полгода назад. Они начались примерно за 3-4 месяца до конгресса в Гватемале, на котором была решена судьба сочинской заявки. И прекратились, вернее, были приостановлены, правильнее было бы выразиться, примерно за неделю по обоюдному соглашению сторон, то есть Международного олимпийского комитета и компании «Газпром». В связи с тем, что возникли некие этические вопросы, и чтобы не было никакой даже видимой или невидимой связи между переговорами о вхождении «Газпрома» в это число глобальных спонсоров, крупнейших компаний мира, и судьбой сочинской заявки. Но после этого, как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на слова Герхарда Хайберга, это не простой функционер, а руководитель комиссии по маркетингу Международного олимпийского комитета, то есть, если перевести это на обычный язык, главный добытчик денег для МОК, так, Хайберг утверждает, что была как минимум одна встреча в ноябре, то есть уже через месяцев через 5 после сочинской победы в Гватемале. И планировалось на конец марта, но перенесли на несколько недель, видимо, в ближайшее время, в начале апреля, будет еще одна встреча, на которой будут решаться судьба вот этого вот вхождения «Газпрома» в число глобальных спонсоров. Я думаю, надо объяснить нашим слушателям, что это за глобальные спонсоры. На сегодняшний день их 9. Это крупнейшие компании такого масштаба, как Coca-Cola, например, или Samsung, или платежная система Visa. Ну, вот такого уровня компании. Соответственно, уровень компании предопределяет и уровень взносов. Взносы примерно 80-90 миллионов долларов в год. Их можно внести как в денежной форме, так и в форме товаров и услуг. Соответственно, когда речь идет о товарах и услугах, естественно, это профильные товары и услуги. Естественно, что Samsung не будет снабжать Международный олимпийский комитет газированной водой там, или минеральной водой, а Coca-Cola не будет снабжать плазменными панелями. То есть, возможно, в зачет вот этих вот денег, которые прописываются в договоре о глобальном спонсорстве, профильная продукция. Либо продавая эту продукцию Международному олимпийскому комитету или стране-организатору со значительной скидкой. Вот эта скидка будет учитываться в общем размере взноса глобального спонсора. В общем-то, это и почетно, и накладно, но, с другой стороны, это то, что дает Международному олимпийскому комитету основной доход. Вот, скажем, за 4 года, которые остались до начала лондонских игр, предполагается получить от этих глобальных спонсоров примерно 1 миллиард долларов. Вообще вся эта программа возникла еще в 1985 году. И уже вот более 20 лет успешно притворяется в жизнь. Если в первое четырехлетие они смогли выручить всего лишь 95 миллионов долларов. А сегодня мы говорим о том, что речь идет о миллиарде.
Но я должен сказать, что в данном случае «Газпром» — это же самый необходимый глобальный спонсор для МОК. Там же огонь олимпийский все время горит. Он же на газу. Там просто без «Газпрома» никуда же не деться. Поставки услуг. Это вам не плазменная панель, которую мало ли кто может поставить.
Да, надо очень сильно постараться, чтобы количество газа, которое требуется на олимпийский факел, пересчитать так, по такой цене, чтобы это составило 80 миллионов долларов.
Ну, не важно. Зачем еще кажу пересчитать? Считали, ну и тут как-нибудь пересчитают. Нет, ну, может быть, этим не ограничится, но просто сам факт. Ко всем стадионам подводить трубу там в Лондоне, или где тут ближайшие, сейчас в Пекину уже, наверное, не успеть.
Ну да, вообще правильно вы сказали, к Пекину не успеть, потому что речь идет о вхождении в «Газпрома» в число глобальных спонсоров на период, начиная с 2009 и плюс еще олимпийский цикл до 2012 года, на 4 года. 9, 10, 11 и 12 годы. То есть две олимпиады, зимняя и летняя. соответственно, с продолжением. Потому что, например, Samsung вошел одним из первых в число глобальных спонсоров в 1985 году, естественно, с прицелом на Сеульскую Олимпиаду 1988 года, и с тех пор оттуда и не выходит, и не собирается выходить, потому что это интересно всем. Интересно Олимпийскому комитету, который зарабатывает очень приличные деньги на это. Но интересно и компаниям, они получают некий положительный глобальный имидж, потому что Олимпийское движение – это, в общем-то, одно из самых таких ярких проявлений человеческой природы и вообще событий мировых, я бы сказал.
Ну вот, получить Олимпиаду зимнюю 2014 года Samsung никак не помог Южной Корее. Это я просто к тому, что вы так намекнули, что вот переговоры, вернее, не вы намекнули, естественно, а представители МОК, да, что переговоры были заморожены с «Газпромом», чтобы никто не подумал, что повлияло на, якобы на это решение с
Сочи. Да, я думаю, что, в общем-то, господин Хайберг мог и более внятно выразиться, потому что когда летом были прекращены временно, то есть отложены переговоры, то и «Газпромовцы», и Олимпийский комитет, да, они в один голос говорили: нам не нужны лишние разговоры, нам не важно, выиграет сочинская заявка или нет в контексте нашего спонсорства. Мы хотим, чтобы Сочи, «Газпромовцы» говорили, мы хотим, чтобы Сочи победил, но это никак не повлияет на наше решение давать деньги в рамках...
Ну, в Сочи-то трубу и так, небось, ну, проложим.
Вот. Поэтому здесь, в общем-то, можно было и с меньшей дозой политкорректности это все, нежели... в материале, который я увидел, так сказать, ссылкой в газете «Ведомости».
Но, тем не менее, все-таки факт остается фактом. Это, видимо, будет первая государственная компания в числе спонсоров Международного Олимпийского комитета.
Я думаю, что да, первая государственная компания. Но, в общем-то, какая она государственная в том смысле, что у государства более 50% акций. Это акционерное общество. То есть это подвижный процесс. Сегодня это государственные акции, завтра они могут быть приватизированы и так далее. То есть здесь есть такой момент спорный, потому что сказать, что это государственная компания, в общем-то, это не сказать ничего, потому что это не объясняет сути природы самого «Газпрома».
Но, тем не менее, все признают, что некоторые этические вопросы возникли, да?
Да, вот все, все, в том числе, да, и «Газпром» признает, но... и Олимпийский комитет и так далее.
Ну, в общем, посмотрим, будем пожелать всем скорейшего разрешения всех этих этических вопросов, ну, благополучного, имеется в виду, конечно же, разрешения. Ну, вот так вот, Арслан, мы в очередной раз с Робертом Воскиричаном обсудили животрепещущую тему олимпийского движения, его коммерциализации непрекращающейся.
Я благодарю за интересную беседу Олега Винокурова и его собеседника Роберта Воскиричана. И на этом наша программа, программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Евгения Назарец и я, ведущий передачи Арслан Саидов. Напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». О 100 днях премьерства Юлии Тимошенко, ведущий программы Виталий Портников, беседует с политологами и авторами книг о Тимошенко Сергеем Руденко и Андреем Кокотюхой. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если рейсы будут выполняться ежедневно, будут выполнять рейсы и грузинская сторона, и
те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –